Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Друзья, всем привет! Очень надеюсь, что нас хорошо слышно сегодня с первых минут эфира, поэтому, учитывая все задержки, мы чуть-чуть будем разговаривать вначале на разные темы, чтобы все успели подключиться. Я еще раз объявлю тему минут через пять. Сегодня, как обычно, в студии Эльвира Чепенко, только не в студии, а из дома, в эфире, и Надежда Обыденова, наш психолог. Здравствуйте, Надежда.
Доброго дня.
Друзья, тема эфира. Как понять, что меня любят? У каждого из нас возникали сомнения, что любит меня партнер мой или не любит, и мы размышляли, там, доводили себя до каких-то мыслей таких неправильных. Откуда вообще возникают эти сомнения? Почему мы сомневаемся в том, что наш партнер нас любит? Есть какая-то почва. Вот будем разбираться сегодня с этим, почему возникают сомнения, и если они возникли, то как все-таки понять, распознать вот эти сигналы, что да, партнер меня любит, все в порядке, просто вот что-то где-то, мискоммуникация произошла. Поэтому, друзья, пишите ваши комментарии везде, где вы нас смотрите, заходите к нам на страницу «Формула семьи». И прежде чем мы начнем, друзья, я хотела еще напомнить одну вещь. Мы сейчас из дома, понятно, что карантин, и в Москве уже прям объявили следующую неделю нерабочий. Поэтому, друзья, на тему коронавируса, если вы чувствуете какую-то панику, какая-то у вас тревога, есть, вы боитесь, переживаете, не знаете, что делать. У нас на странице «Формула семьи» висит прямо в закрепе ВКонтакте наш пост. Наши эфиры все связаны с коронавирусом. Я думаю, что вы там очень много найдете ответов на свои вопросы. Но если вам нужна какая-то консультация, поддержка, вы чувствуете, что вот вы сейчас находитесь в таком тревожном состоянии, вам нужно с кем-то поговорить, пожалуйста, тоже заходите туда. У нас есть консультанты-волонтеры Татьяна и Руслан. Пишите им, пожалуйста. Это бесплатная психологическая помощь. А если вам нужна уже глубокая консультация, там дальше в разговоре разберемся, если что, отправим вас к нашим психологам, но, по крайней мере, снять панику и стресс мы вам поможем уже сейчас. Поэтому, пожалуйста, заходите, пишите. Очень надеемся, что у вас все будет хорошо. Ну, а мы начинаем, друзья, про любовь. Как понять, что меня любят?
Мне кажется, что на эту тему интересует, ну, этой темой интересуются даже не те, кто сомневается в своих партнерах, а те, кто только начинает отношения тоже. Как понять, что это не просто симпатия, что это не просто влюбленность какая-то? Ведь синонимов множество. То есть люди, конечно, пытаются понять, а действительно ли это то самое, настоящее, что на самом деле называется любовью. И интересно, что, конечно, наверное, спрашивая, что это такое любовь, настоящая любовь, мы находим кучу определений, кучу предостережений, кучу всяких историй, при которых мы как бы можем сделать вывод, что как обманчиво это чувство, что мы часто ошибаемся, распознаем не то, когда думаем, что мы, что это любовь. А еще картинку искажает тот факт, что когда мы сами влюблены, мы тоже перестаем как бы видеть реальность, перестаем видеть все действительно в том свете, в котором это все существует на самом деле. Потом люди окружающие тоже же предостерегают нас и говорят, ну, значит, он тебя не любит. Ну, значит, она тебя не любит. Ах, он сделал такой поступок, ах, он вот это она сказала, значит, точно тебя не любит. Ну, а еще всякие, знаете, проверочки такие любви. А ты вот сделай вот это, вот если вот он заревнует, значит, любит.
Эти тесты вообще меня ввергают в какие-то сомнения непонятные. Ну, давайте еще предлагать прыгать, я не знаю, с пятого этажа ради любви или какие-нибудь безумные поступки совершать. Не знаю, мне кажется, только в фильмах это может романтично как-то звучать, но не в жизни.
Зря вы так думаете, Лера, зря вы так думаете. Потому что, на самом деле, такие советы сплошь и рядом даются особенно юным созданиям. А вот ты попробуй сказать, что ты, ну, не знаю, самый ужасный, наверное, такой же, там, встанешь на подоконник и вот... прыгнешь с 10 этажа, если он делает то-то, то-то, или намекнет, что он разлюбил тебя, и если он остановит, если там вслед за тобой прыгнет, тогда да. Вот. Но все было бы, да, не так смешно, если бы вот на самом деле люди не использовали эти ситуации, такие-то уже заостренные, такие экстремальные, для того, чтобы действительно понять, любит человек или нет. Вот такими экстремальными выражениями или экстремальными сценариями, как бы проверяя человека на любовь. Вот. Но мне бы хотелось сегодня поговорить о нескольких таких доказательствах любви, которые более простые, но они в своей простоте и сложны, потому что мы это делаем постоянно, это такие процессы, которые, ну, скажем, они ежедневные, иногда они замыливаются, иногда эти процессы не становятся такими уж важными, не кажутся такими уж важными. А правда в том, что именно по ним мы можем как раз понять, любит нас человек или не любит. Итак, первое, о чем бы мне хотелось поговорить, это о таком доказательстве любви, это простота общения на любом этапе. На этапе знакомства, на этапе уже какой-то совместной жизни, длительного периода. Насколько вам действительно просто в общении с человеком? Нет ли у вас страха? Нет ли у вас напряжения? Всякий раз постоянно пытаюсь что-то сказать, вы десятки раз обдумываете, а то ли я сказала, а теми ли словами я сказала, а не вызовет ли это какой-то реакции у человека, а будет ли это для меня безопасно, а будет ли для меня это, ну, как бы не страшно, ну, и много-много-много других вещей. То есть, знаете, говорю, как бы человек как бы поселяется в голове другого и начинает там, сидя в этой голове, как бы смотреть на себя со стороны. То есть, когда я говорю что-то, когда я общаюсь, ну, просто рассуждаю, например, о чем-то, да? А не глупость ли я сказал? А как я выгляжу, когда я рассуждаю на эту тему? А если я скажу правду, что я действительно это не смотрел, не читала, там, или свое, выражу какое-то свое отношение, вдруг он решит, вдруг она подумает тогда обо мне? Ну и так далее, и так далее. Куча домыслов, куча переживаний.
У нас уже, Надежда, есть пара сообщений. Ну, я ожидала, что тут скажешь. У нас мужчина пишет, Игорь. Сейчас я профильтрую, как бы. В общем, он говорит о том, его сообщение говорит о том, что если есть секс, тогда есть любовь. Вот тоже типичная такая стандартная формулировка.
Ну, давайте ее разовьем дальше, чтобы понять, насколько это действительно правдиво. То есть, что будет, если произойдут некоторые изменения в вашей сексуальной жизни? В части удовлетворенности, в части количества, в части обратного какого-то отзвука, отклика, который мы получаем в том числе и от сексуальных отношений. Что это будет значить? Что любовь ушла? Что ее больше нет? Что вас перестали любить? И, в общем, многие люди используют эту проверку, да, эту часть взаимоотношений как проверку любви. Поэтому говорить о том, что сексуальная жизнь – это, ну, как бы какой-то маркер, который определяет именно любовь в отношениях, я бы не стала. Но то, что это важная часть семейной жизни, важная часть взаимоотношений между двумя, и что она на самом деле является индикатором очень многих процессов, которые происходят в отношениях. Это действительно так, это правда.
Игорь, будем ждать вашего ответа насчет того, что вы будете думать, когда произойдут изменения. Так, друзья, я понимаю, что вроде бы как плохо меня было видно. Вот я надеюсь, что сейчас все хорошо, я отодвинулась. И еще у нас сообщение от Павла, очень хорошее. Я вот тоже люблю в терминах разбираться. Он спрашивает, объясните, что такое любовь. Действительно, давайте разберемся, а что тогда, о чем мы говорим? Как понять, что меня любят? А любовь это что вообще тогда?
Ну, вам определение давать, или которых существует великое множество, Павел. Вот, но или что? Потому что любовь – это, ну, такое междисциплинарное понятие, если хотите, философское понятие из мира идеального. И, наверное, сколько направлений и там, в философии, в психологии, в разных других науках, столько и будет определение любви, сколько людей, столько и будут, ну, они формулировать воззрение на то, что такое любовь. Но в любом случае мы понимаем, что это чувство, что это переживание, особого счастья, особых отношений, особой близости, особой удовлетворенности в отношениях с человеком, но прежде всего имеется в виду, конечно, романтическая любовь, когда мы с вами говорим в рамках нашей с вами передачи. Вот. И, на мой взгляд, самое большое, ну, такое полное определение, что такое любовь, и, собственно говоря, как проверка того, что любовь ли это, да, я хотела приберечь на конец передачи, но раз вопрос прозвучал в начале, давайте начнем с этого. Вот, записано в общем, в Библии, да, там, где говорится о том, что такое любовь, что она делает, что она не делает, как она работает. И, в общем, это не такой не сложный текст, и не, ну, с точки зрения восприятия современным человеком, не длинный текст. Полюбопытствуйте, но мне кажется, что это наиболее полное описание любви именно с практической точки зрения, как я сказала, да. Что мы можем ожидать от нее, да, и если этого нет, то мы вправе задаться вопросом, а любовь ли это? Ну, например, она прощает, она терпит, ну и делает много других вещей. И вот, кстати, то, о чем мы с вами говорим, легкость в общении, да? Ведь легкость в общении возникает тогда, когда нас терпят, когда мы приняты, когда мы безоценочно приняты, когда мы понимаем, что наше любое состояние, наше любое настроение может быть принято человеком. Поэтому, в общем, это оттуда и взято.
Павел, надеемся, что наш ответ вас удовлетворил. А еще давайте сообщение посмотрим. Так, Лариса пишет, а если много лет общения на разных языках, поскольку мы разные? Ну, видимо, дальше следует мысль, любовь ли это? Я дополняю так, позволю себе дополнить.
Ну, тогда это не процесс общения, вот что я хочу сказать. В процессе общения, ну, с ним, наверное, проще, чем с любовью, потому что это все-таки хорошо изученный процесс психологии, в частности, который говорит о том, какое взаимодействие между двумя людьми можно считать общением. То есть это всегда одна из его категорий, одна из его характеристик, это двухсторонность. То есть если нет понимания, если нет взаимодействия, причем на всех уровнях, на вербальном, на невербальном, то, в общем, задайтесь вопросом, а вы точно общаетесь с этим человеком? Или, возможно, это монолог ваш, и вы думаете, что вы общаетесь, вас не воспринимают, или вы не воспринимаете человека. Вот, поэтому, наверное, да, следующий вопрос, который следует задать, это вопрос о том, а какие между нами отношения? Это любовные отношения, это семейные отношения, это партнерские отношения, это супружеские отношения. Какие между нами отношения, учитывая, что мы вот так общаемся? Знаете, интересно, что, например, изучая педагогику, там одна из категорий педагогики – это процесс обучения как раз. Я часто спрашивала студентов раньше, как они считают, от кого зависит эффективность процесса обучения, да, ну, потому что обучение тоже на процессе общения построено. Учитель, ученики что-то между собой общаясь передают друг другу. Вот, так вот, в какой степени, в каком процентном соотношении зависит эффективность? Как сделать так, как распределить ответственность так, чтобы это было максимально эффективно, максимально хорошо? Ну, и обычно студенты говорят так, 50% делает учитель, 50% ученики. Или 70% делает учитель, 30% ученики. Ну, много разных версий, у всех у них есть подтверждения определенные. Вот. Но правда в том, что каждый должен давать 100%. Каждый должен отдавать все, что он может. Тогда процесс обучения будет замечательным, то есть эффективным, да, то есть не просто радовать, но и приносить то, в общем, ради чего он весь затеян. Знаете, в супружеском общении то же самое. Когда я делаю 100%, когда я вкладываю в общение 100%, когда другой вкладывает 100%, у вас не может не быть результата. И если ваше общение заточено на любовь, то, в общем, тогда эта любовь и будет поддерживаться, эта любовь и будет, ну, скажем, подкармливаться, и тогда у вас не будет сомнения, что происходит между вами.
Итак, Надежда нам еще пишет, когда любят, заботятся. И про поступки она написала, что важны поступки. Mm-hmm. Ну вот мы об этом уже говорили немножко, да. Итак, еще от Ларисы, от Елены. Нет ее любви, не будьте наивны, люди, только в фильмах, либо за деньги, и это 100%.
Ну, каждый из нас переживает свой опыт, поэтому, опять же, всегда думаем о том, что это наш частный жизненный путь, это наш частный случай, это наши частные отношения, они привели к такому выводу. И, в общем, позиционировать, конечно, такие вещи, вот как отношение там, к существованию любви или к ее отсутствию, или, допустим, что какие все мужчины или какие все женщины, или, там, не знаю, как нужно относиться к тому, там, хорошо ли, если в вашей семье появляется ребенок, или плохо, там, нужно иметь детей или не нужно иметь детей, относиться к этому как к своему частному мнению. Не агитировать, не призывать, не высказывать, да, вполне возможно. То есть, но тем не менее понимать, что ваш жизненный опыт привел вас к таким выводам. Есть масса других людей, которые наверняка найдут, что вам ответить, исходя, опять же, из своего собственного опыта. Вот, поэтому споры на эту тему, наверное, совершенно неосновательными. А вот, кстати, в предыдущем сообщении, да, когда добавляя в определение любви еще кое-что, можно сказать, что многие говорят о том, что в определенных языках слово «любовь» — это не существительное, а глагол. То есть это действие определенное, это определенный посыл, это определенный шаг, ну или шаги, множество этих шагов. Это тоже верно. Поступки, которые расходятся со словами, конечно, воспринимаются не в пользу слов и трактуются человеком с точки зрения как раз нелюбви, да, то есть тут не может быть двузначного такого понимания. Ну, может быть, и может, но какое-то время только.
Понятно. Друзья, ждем ваши сообщения еще. Пока давайте дальше продолжим. Значит, Надежда озвучила уже один пункт, это первый пункт.
Как минимум. Да. Простота общения, мы сказали. То есть любовь – это простота общения. Простота не в смысле тем. Поговорить можно о всем чем угодно. Но такая несложность, да, незамороченность, комфортность общения – это показатель любви, если вам рядом с человеком так.
А что еще у нас есть в списке? Какой второй пункт?
А еще я хотела бы сказать, что любовь – это уметь принимать недостатки другого человека. Смотреть на них, видеть их, да, не то чтобы не замечать недостатки. Вот как раз не замечать недостатки – это больше признак такой влюбленности, да, когда весь человек и все, что с ним связано, как бы окрашивается в такой розовый цвет или бежевый, или светящийся со стразами, и он идеализируется, объект влюбленности, и кажется, что у него нет никаких недостатков, он состоит целиком полностью из достоинств. Вот, но это влюбленность, это вот такое заостренное чувство, скажем так, но оно существует какой-то период только определенный. А потом, если все-таки люди продолжают развивать свои отношения, и это переходит действительно в любовь, мы видим недостатки человека, но мы умеем их нивелировать, или мы умеем так донести человеку свою позицию по поводу этих недостатков, или так попросить, так уговорить, так презентовать, так дать почувствовать, да, допустим, насколько вам важно, чтобы человек избавился там, от этого недостатка, или что-то делал или не делал при вас, или из-за вас, или потому что в тот момент, когда вы с ним рядом находитесь, что, в общем, объекту вашей любви хочется пойти вам навстречу. И, конечно, переделывать людей – это плохая идея, но тогда, когда человек сам понимает, что ради другого он готов расстаться с какими-то своими недостатками, он это делает, если не легко, то, по крайней мере, не страдая, не пытаясь показать всем, что он совершает подвиг ради другого и хочет, чтобы этот подвиг был оценен, что вот я из-за тебя избавился от этого. Ну, кстати, такие вещи тоже довольно часто слышатся, когда, например, люди говорят: «Я из-за тебя там ухлопала лучшие годы своей жизни». Ну, то есть, а что это было, хочется спросить. То есть вы явно не любили друг друга, если все это время вы воспринимали просто как, ну, какую, такую жертву, такое страдание, такое порабощение, такой некомфорт абсолютный, и, значит, ее была на эту любовь, не было ее, как-то она трансформировалась, ушла, пришла. Ну, то есть в любом случае это путь.
Тогда, знаете, в тему будет сейчас вопрос от Александра. В основном люди путают любовь с другими чувствами. Вот в вашей ситуации, которую вы описали, вот это и произошло?
Ну, возможно, и так, но тут вариаций много на эту тему. Помните, мы как-то с вами уже обсуждали, что все, что люди описывают как вдруг, да, вдруг я обнаружил, что я не люблю человека, вдруг мы стали чужими друг другу, вдруг я понял, что совершил ошибку и так далее. Как правило, это все не вдруг. И вот эти чувства, они просто прошли какой-то путь. И они перерастают, они уходят, если мы не заботимся о том, чтобы они были, жили, если мы не создаем им среду питательную, так сказать, чтобы они, эти чувства, подпитывались. Вот. И они перерождаются иногда в противоположные вещи. Мы же говорим: от любви до ненависти один шаг. И, в общем, это тоже правда. В определенных отношениях так оно и получается. Люди, которые говорят о том, что вступали в брак, в отношения по большой любви, там огромные были какие-то чувства, через некоторое время обнаруживают себя как чужие, а может быть даже как ненавидящие друг друга, раздражающие друг друга и так далее. То, о чем говорит наш слушатель, возможно, тоже, да, в каких-то отношениях, когда мы думаем, что это любовь, но мы испытываем привязанность к человеку, мы испытываем привычку, мы даже в зависимых отношениях каких-то находимся, а не в любовных, мы беззащитны и, наконец, нашли защиту, там, такой детско-родительский план – возможно, нам так надо было, чтобы кто-то о нас заботился. Есть люди, которые, знаете, человек как лекарство. Вот очень был сложный период в жизни, нужно было вот залечиться, кому-то выплакаться, кем-то быть, чтобы кто-то пожалел. И вот нашелся такой человек, и я решила, что это любовь, или решила, что это любовь. Ну и так далее. В этом смысле, да, конечно, такие перевертыши случаются, когда мы одно чувство замещаем другим. Но знаете, тем и хорошо рассуждать об этих вещах, что это ведь не один параметр, мы говорим, вот, обратите на это внимание, и тогда это любовь. Вот как только мы заостряем один какой-то параметр и делаем его ответственным за любовь, тут-то все и происходит. Как в начале передачи наш слушатель написал, есть секс, нет секса. Очень понятный маркер, очень понятный, ну, то есть просмотреть сложно, прохлопать сложно отсутствие или наличие этой части семейных взаимоотношений. Вот. Но, тем не менее, мы не можем на один этот, на одну эту часть положить всю ответственность за то, есть ли такое сложное чувство, можно ли его как-то познать по таким простым каким-то показателям. Вот, поэтому общение, как я сказала, это то, что существует постоянно, да, мы общаемся на разные темы в семье, это и не только общение там, на чувственные какие-то темы или какие-то комплименты или очень положительные вещи. Общение в любой сфере, то, как вы выражаете недовольство, то, как вы ссоритесь, это тоже можно делать с любовью или без нее. То, сколько вы ссоритесь и какого уровня у вас разногласия, тоже могут говорить о том, любовью вы это делаете или нет. Ну и в моменты, когда вам хорошо. Ведь на самом деле радоваться, когда другому хорошо, а тебе не очень, ну, не так легко. Вот недавно я разговаривала с одной девушкой, которая как раз тоже пыталась определить, любит ли ее молодой человек. И один из параметров, который она описала, я как раз попросила ее описать, как она с ним общается, как он принимает ее. Она описала ситуацию, при которой она с подругами поехала на отдых на выходные дни, а молодой человек из-за работы вынужден был остаться дома, и в течение всего времени, которое она была на отдыхе, он звонил ей и все время говорил о том, что она, в общем, нехорошо поступила, и она виновата, и что, в общем, если ей будет очень хорошо и замечательно на этом отдыхе, то она будет еще больше виновата, поскольку вот любящий человек, он вот чувствует то, что чувствует другой. Если ему сейчас плохо, значит, ей не должно быть хорошо со своими друзьями и подругами, там, где она находится. Вот, ну, звучит, конечно, вообще очень странно, но история вполне правдивая. Но любящий человек, как мы понимаем, я думаю, да, скорее будет радоваться за того, кому хорошо, не пытаясь притянуть в свое, условно говоря, плохо того, кто может отдохнуть или сейчас быть в лучших каких-то. Так что в этом смысле это любовь к себе. То есть мне так плохо, что я нуждаюсь в том, чтобы всем вокруг было плохо, чтобы получать вот эту поддержку и обратную связь. А порадоваться за любящего человека – это истинное чувство.
Тогда это, наверное, еще один такой пункт, так его и обозначим, что способность порадоваться за человека, даже если при этом тебе не очень хорошо. Можем так обозначить?
Можем так обозначить. Совершенно верно.
Есть еще сообщение от Алины. Любви нет, есть привязанность друг к другу, и почему я не могу полюбить человека?
Мне не очень понятен вопрос, так как бы она все-таки есть или нет.
Нет, конечно, нет любви, вот, а есть привязанность. Вот так.
Опять же говорю, жизненный опыт каждого человека уникален. Если в вашей жизни до этого вы еще не были знакомы с этим чувством, то это не значит, что мы должны сделать вывод об отсутствии или наличии чего-либо. Мы должны просто говорить, что у меня пока этого не было, или я этого не испытала. Или я, вот обобщив какой-то опыт, да, пусть не свой собственный, пусть других моих друзей, подруг, родителей, сделала такой вывод на основании их жизни. Но вообще, как бы, конечно, любовь не научное, скажем, понятие, да, но вот когда мы выдаем суждение какое-то о любом понятии, то как это делают вот в мире специалистов? Они не могут существовать на уровне, а вот знаете, у меня что в жизни было, и поэтому это так. Это же всегда какой-то эксперимент, например, да, где есть там контрольная группа, экспериментальная группа, максимально однородная выборка, максимально подходящие условия. И вот при таких долгих, очень тщательно подготовленных экспериментах какие-то выводы даже вот из общественных наук они могут быть сделаны. Вот. Но, а говорю, все остальное — это рассуждение на основании моего опыта. А у меня в жизни так было. Этим мы можем делиться друг с другом. Мы можем делать выводы на эту тему, на этом основании, но мы не можем позиционировать это как что-то для всех.
Она еще добавляет, что она не чувствует, что ее партнеры ее любят. Вот, Алина, как раз об этом у нас сегодня эфир. Мы перечисляем потихонечку пункты, по которым, да, можно посмотреть и понять, что не так в ваших отношениях. Мы уже, значит, сказали про простоту общения, когда тебе не нужно подбирать слова или бояться чего-то сказать, что ты можешь свободно разговаривать. Mm-hmm. Потом мы сказали про умение говорить и радоваться, понимать недостатки. Радоваться?
Да,
радоваться еще.
Да, это у нас само получилось.
Да, точно. Про недостатки и про радость. То есть умение радоваться, даже если... вот я записываю как раз себе. Даже если человек... если вы чувствуете себя не очень хорошо. Поэтому следите дальше за эфиром. Надежда еще огласит, я думаю, не один пункт. Вот. И дальше уже думайте, что вам делать.
Вы знаете, мне хотелось бы еще добавить про недостатки, что... очень часто, унижая человека или не принимая его недостатки, отказывая возможности человеку там иметь недостатки, пытаясь его сделать там идеальным каким-то, другой партнер мотивирует это добрыми чувствами, любовными чувствами. Например, я хочу, чтобы ты стала лучше, я хочу, чтобы там ты приносила радость, я хочу, чтобы тебе самой было легче. Но правда в том, что, опять же, вот это очень такую хорошую, позитивную работу над другим. Во-первых, следовало бы начать с себя. Скорее всего, у вас тоже есть недостатки. Работать над другим, про себя не забыть. Вот. А с другой стороны, опять же, добиваться чего-то очень хорошего путем унижения, путем шантажа, путем, какого-то там влияния на человека негативного. Но это несправедливо, это неправильно, и это никогда не закончится хорошо ни для одного, ни для другого, ни для отношений в целом, потому что в этом нет любви. В этом есть желание, эгоистичное желание, иметь рядом с собой такого человека, как я хочу иметь. Вот и все. И это нужно четко отличать. Поэтому, когда мы говорим принимать недостатки, мы не говорим, что мы за них хвалим или мы недовольны, мы их замечаем, и мы стараемся донести до человека с любовью информацию о том, почему он может и хочет, наверное, из этого избавиться.
Еще у нас история есть от Сергея, интересная. Если в постели она говорила, что я самый лучший, но спустя 3 года отношений, когда я уехала на вахту, она бросила меня. Говорит, чтобы я искал менее амбициозную и спокойную. Она заведующая поликлиникой, я инженер и работаю по вахтам. Стоит ли пытаться ее вернуть?
Ну, мне кажется, что как раз вот это вот, опять же, возвращаясь к самому первому нашему комментарию, да, один какой-то показатель, одна какая-то часть нашей семейной жизни является, или супружеской жизни, является показателем того, что нас любят. То есть добрые слова во время сексуальных отношений. Почему мы доверяем только этому показателю, а все остальные? Как она относится к вам в целом? Как вы с ней общаетесь? Радуется ли она тому, что у вас есть что-то, чего нет у ней? Принимает ли она вас целиком, ценит ли она вас даже за ваши недостатки, умеет ли она их терпеть, нивелировать и общаться с вами, несмотря на них и так далее. То есть если этого не было, ответ – это не любовь. А захотите ли вы ее вернуть, это вы должны принять решение, на какие отношения вы согласны, как вы хотите, чтобы ваши отношения были выстроены, что в их основании должно быть. Это вы должны принять решение. То есть тут мы точно советов вам не дадим. Ну, давайте следующий показатель. Любят в любом виде и состоянии.
О, вот это прям, знаете, из клятвы на венчании. В болезни, в здравии, в богатстве, и в бедности, в горе и в радости.
Еще не, с не помню, макияжа или без макияжа?
Это точно, прям особенно по утрам, когда все похожи на ежиков.
По утрам и в середине дня и так далее. Вот, знаете, интересно, что в сетях очень много таких подборок, где там взято фото из Инстаграма, ну, или там из какой-то сети, там такое отредактированное, отретушированное, красиво сделанное, и фото этого же человека, который сделали его друзья там на отдыхе где-то, или там с утра кто-то сфотографировал, выложил. Нужно это «почувствуйте разницу» называется. И понятно, что она очевидна. Вот, и мы все хотим выглядеть красиво, когда речь идет о при самопрезентации какой-то. Но так или иначе, наша жизнь состоит не только из фотографий, выложенных в Инстаграм, эта жизнь состоит из утренних вот этих просыпаний, из действительно состояний, когда нам не здоровится и так далее. И я, к сожалению, слышала это, ну, от некоторых людей, что вот требование такое от девушки или от молодого человека, вот, вот он должен быть таким, таким и таким, а вот он за время жизни совместной стал таким и таким. Или я прошу не выходить из комнаты, пока вот то-то и то-то не произойдет во внешнем облике каких-то изменений. Вот. И самое главное, что даже если мы стараемся придерживаться всех вот этих вот параметров, да, для того, чтобы человеку было легче нас любить, наверное, в этом даже нет ничего плохого в самом по себе. Мы облегчаем другому задачу, следим за нашими отношениями, держим себя в тонусе. Но именно вот этот тонус и приводит со временем к напряжению, потому что мы понимаем, что это условность, которая не дает нам возможности расслабиться. Это условность, которая не дает нам возможности быть самим собой, быть настоящим. Мы как бы все время в гостях, мы все время в Инстаграме, мы все время на виду. И со временем это становится сложно. И знаете, интересно, что иногда я слышала от супругов, да, что, например, поссорившись, люди все равно как бы заканчивают день или заканчивают там какое-то общение в ссоре там словами: «Ты, конечно, ужасен, и я тебя сейчас ненавижу, но вообще-то я тебя люблю». Вот, чтобы человек понимал, что даже в моменты раздражения, даже в моменты, когда, вот, казалось бы, образ искажен до невозможности этим конфликтом, в основе все равно любовь. То есть я сейчас покричу, я сейчас вот посержусь, но есть вещи, которые неизменяемы. Я все равно тебя люблю.
Это здорово, когда, да, такие фразы звучат, потому что это дает какое-то ощущение стабильности, фундаментальности, да, что проблемы временные, да, что это все можно решить. Но у нас есть интересное сообщение. Слушайте, я давайте так, друзья, вот все сообщения, которые сейчас были про измены, я в одно совмещу, потому что их довольно много. В общем, коротко, если есть любовь, как человек может изменять? Если есть любовь, почему мой мужчина засматривается на других женщин? Вот там написали. Или там, если даже уже брак несколько лет, он говорит о том, что любит, но при этом флиртует активно. Это просто удобно, это привычка или что? То есть у людей есть диссонанс. Как бы любовь – это что такое святое, непоколебимое, фундаментальное, с базовым таким доверием. И есть вещи, которые с ней несовместимы. Как быть?
Ну, во-первых, это про то, о чем мы говорили. Дела и слова. И таких вещей много. Я тебя люблю, но я тебя бью. Я тебя люблю, но я тебя бросаю. Ну, бьет, значит, любит. Это забыли, что ли?
Скоро будет эфир, будем с Юрием опровергать это все. Нет, друзья, не любит, не любит.
Вот, или там, ну что еще есть? Вот люблю, поэтому там оставляю тебя одну, чтобы ты почувствовала, как я тебе дорог. И вот я всегда думаю, то есть мы хотим причинить кучу неудобств человеку, мы хотим причинить ему кучу таких моментов тяжелых, негативных, скорбных, если хотите. Но при этом мы мотивируем это тем, что мы любим. Ну, как бы такие вещи, конечно, происходят. Иногда из любви мы должны оставить какие-то отношения, да, которые, ну, нет, например, нет взаимной любви. Ну, или, например, родитель тащит ребенка к зубному врачу, тот не хочет и скандалит, а его все равно туда ведут. Ну, они же делают это из любви, а не из-за того, что не хотят навредить ребенку. Ну и так далее. Вот, поэтому, конечно, случаются такие вещи, что мы из любви должны делать какие-то вот воспитательные воздействия оказывать. Но когда все-таки речь уже идет не о детско-родительских отношениях, когда ребенок, ну, по возрасту просто не понимает еще, что мотивы родителей, что мотив любовь, а когда речь идет все-таки о двух взрослых людях, которые могут рассказать друг другу о чувствах, о переживаниях, и о том, что ранит, о том, что причиняет боль, о том, как он трактует его чувства или поступок, то тут я, скажем, ну, не даю такого даже люфта, чтобы вот давай я сделаю тебе кучу боли, то ты потом лет через 10 поймешь, как это было хорошо. Вот. Поэтому, опять же, я не готова произнести, скажем так, такую формулировку. Если вам изменяет мужчина ваш или ваша супруга, значит, она вас точно не любит. Но то, что это поступок, который окрашивает все отношения, поступок, который нуждается в том, чтобы были пересмотрены отношения, обоими пересмотрены, а не одним. Потому что если вы примете решение о разрыве вследствие этого поступка, то вы должны понимать, что вы делаете, как будет дальше складываться ваша жизнь. А какое основание у этого? Да? Я это сделала, потому что меня на самом деле, я поняла, что меня не любят, или я это сделала, потому что ну, я его просто поймала. Это разные позиции с моей точки зрения. Вот, поэтому, конечно, наверное, рассуждая теоретически, так вот, обобщенно о любви, мы можем сказать, что любит не значит, любит значит не будет делать больно. И если ваш мужчина флиртует с вашей подругой, и вы говорите ему, что вам это больно, а он все равно это делает, вопрос о том, любит ли вас, стоит задать вашему партнеру.
А что делать, если отвечает «да-да, конечно, люблю»?
Но если снова, и снова, и снова, и снова, значит, не любит. Потому что поступки и слова, так бывает, вступают в противоречие. Понимаете, мы очень часто оцениваем даже не результаты, и это хорошо, а именно желание человека измениться. Может быть, от каких-то привычек в общении с девушками или с молодыми людьми тяжело отказаться человеку, который привык общаться так. Да, или он не видит в этом флирта, или не видит в этом чего-то того, чего видите вы, даже, допустим, такой вариант. Но если вы увидите, что он реально старается, если вы увидите, что он реально ради вас меняется, я уверена, что это как раз будет говорить о том, что он любит. Каков будет результат и когда будет этот результат, это вопрос уже каждого отдельного случая.
Надежда добавляет, что если любишь, то думаешь о чувствах другого человека и боишься ранить. Ну, в принципе, это как раз то, что вы сказали. И, друзья, давайте минутка позитива. У нас Алена написала: «Я в браке 18 лет, мой муж каждый день говорит, что любит меня, и мы, как и 19 лет назад, до сих пор ходим за ручку с ним». Слушайте, здорово слушать такие комментарии, читать их. Прям воодушевляет, что не все потеряно. Мне кажется, это комментарий для тех людей, друзья, сейчас, кто писал мне, что любовь живет 3 года. Вот смотрите, как минимум уже 19 лет.
Ну, будем больше, будем наращивать. Напишите, пожалуйста, у кого больше. Очень хочется обнадежить всех, ну, таким реальным, да, не просто эфемерным каким-то, таким иллюзорным примером того, что действительно чувства могут быть, чувства могут жить, чувства живые. И весь вопрос в том, мы поддерживаем в них эту жизнь, или мы ее убиваем, эту жизнь, мы ей не создаем питательной среды, как мы говорили. Вот в прошлый раз мы говорили в передаче, не понравилось слушателям слово «работать над отношениями». Поддерживать эти чувства, поддерживать эту любовь. Не будем работать. Воспитывать, вот еще есть очень хорошее слово, мне кажется, влиять, вот, как угодно. Знаете, вот еще такой момент, хотелось мне обратить на него внимание. Очень часто люди говорят, мы не ссоримся, а значит, мы любим друг друга. Вот здесь то же самое, очень часто этот параметр берется как один, и на нем уже строится целая, ну, такая концепция отношений. То же самое, как вот у нас неудовлетворительные сексуальные отношения, поэтому, значит, меня не любят. Или там у нас нет сексуальных отношений. Мы не ссоримся, у нас нет конфликтных ситуаций острых, и значит, мы любим друг друга. А если ссоримся, ну, значит, мы не любим друг друга. То есть не абсолютизируйте какую-то реакцию поведенческую, не абсолютизируйте какой-то вот момент жизненный, какую-то часть, даже очень важную часть какой-то. Любовь – сложное понятие, любовь – многогранное понятие. И жизнь не такая простая, и личность не такая уж простая, поэтому все это должно быть в комплекте. Вот, поэтому мы с вами сказали, что любит в любом состоянии, в любом виде, с любыми эмоциями, я бы еще сказала. Когда вы уставшие, когда вы радостные, когда вы недовольные, когда вы в гневе, когда вы в раздражении, когда вы, наоборот, в блаженстве и в какой-то неге, в такой любят в любом состоянии и готовы принимать в любом состоянии.
Ну вот смотрите, Надежда, я с вами полностью согласна, но я боюсь, что мы сейчас просто дадим некоторым нашим слушателям инструкцию. Ах так, ну значит, я буду проявлять те эмоции, которые мне нравятся, невзирая на то, что говорит другой человек. Буду вести себя так, как мне хочется, а ты, пожалуйста, люби меня, ведь настоящая любовь – это вот принимать целиком и полностью. Понимаете, да? Утрирую, конечно. Поэтому давайте оговорим этот момент.
Тогда первую часть передачи прослушайте, пожалуйста, где мы говорили, что это процесс двухсторонний, что это не игра в одни ворота. Когда один любит, а другой позволяет себя любить, это зависимые отношения. Это не любовные отношения. Поэтому, опять же, есть люди, которые, ну, в общем, практически осознанно выбирают такие отношения. Вот, и не то чтобы решают для себя, чтобы они были такими, но соглашаются в них быть, соглашаются с таким положением вещей и даже не очень сильно много прикладывают усилий, чтобы что-то поменять. Вот. Но, опять же, это их жизненная история, это их выбор, это их выводы о жизни, имеют право. Вот. Ну и еще одно параметр по любви, который мне хотелось бы сказать такой, это доверие и свобода. Если вас любят, между вами и вашим партнером есть доверие. И вы чувствуете себя свободно в отношениях. Вы не чувствуете себя под постоянным колпаком, в постоянной зависимости, в постоянном контроле, в постоянном таком ограничении, внутри которого шаг влево или шаг вправо может грозить какими-то ужасными последствиями. Надо сказать, что в принципе, да, мы не можем сказать, что жизнь, например, в браке – это жизнь, в которой каждый делает все, что хочет. Люди подчиняются правилам, люди подотчетны друг другу в чем-то. Знаете, я помню, когда вышла замуж, может быть, не знаю, это был какой-то там пятый год жизни совместной, и мы шли с подругами с какого-то мероприятия, возвращались домой, и вдруг в метро моим подругам пришла идея, что сейчас можно-то и не ехать домой, потому что есть еще какой-то там запас времени, а можно поехать еще туда посидеть в кафе. И я как бы там, это предложение прошло, все как бы на ура приняли, да-да, там, поехали. А я замялась, говорю, подождите, мне нужно позвонить домой, мне нужно спросить, ну, как бы, какие там планы на вечер, где мой ребенок, что там происходит, все ли там нормально. И вот в тот момент я поняла, как бы, ну, подруги на меня посмотрели, я поняла, что они не замужем, и им проще рассуждать и быстро так менять свои планы, а у меня есть вот эти ограничители, и я в их глазах, они, мне кажется, с жалостью на меня смотрели, потому что, ну, вот они такие вольные птицы, а я что? Я заложница ситуации, мне вот нельзя, как бы, получается, без разрешения куда-то уйти. Вот. Но дело даже не в этом. Дело в том, что принимая на себя, да, определенный ряд обязательств, да, быть на связи или давать обратную связь по поводу того, какие у тебя планы на сегодня, согласовывать эти планы, тем не менее, внутри отношений мы можем быть свободными. Свободными именно в доверии. Поэтому я хочу, чтобы вы поняли меня правильно. Это свобода не в безотчетности такое не... не под отчетности, свободы, не в том, что я делаю, что хочу, не принимая в расчет, что у меня есть партнер. Свобода в том, что я без страха принимаю решение или советуюсь, или там, меняю свои планы, но тем не менее ориентируюсь на другого человека, ориентируюсь на своего партнера.
Есть еще сообщение от Татьяны. Просто очень удобно пользоваться человеком, который любит. Но вот мы об этом сказали чуть ранее, что это да, так нельзя да, поступать, да. Но...
Любящий человек очень часто в своих чувствах готов идти дальше, готов прощать, готов терпеть, готов отдавать, готов своими интересами пренебрегать. Он готов. И это правда удобно пользоваться. Поэтому еще раз, все-таки мы говорим о семье, мы говорим о двоих. Прежде всего, да, мы говорим о том, что внутри этих отношений это процесс двухсторонний. То есть если вы четко понимаете, что вас не любят, Вы принимаете решение, что вы будете делать в этой ситуации с этими отношениями, как вы будете разговаривать с человеком, как вы дальше будете строить с ним отношения. И вообще, скажем так, как называется то, что происходит между вами двоими? Это любовь или что? Вот это определить крайне важно.
Надежда нам пишет, у знакомых была золотая свадьба, им под 80 лет, замечательная пара, глаза горят. Ну, друзья, если кто-то есть, кто перебьет 50 лет в браке, пожалуйста, пишите. Если нет, у нас определился победитель, да? Надежда еще другая пишет, как говорила моя бабушка, запомни, внучка, женщина должна быть... Ой-ой. Ну, в общем, хорошей должна быть женщина везде, и на кухне, и дома, значит, и в душе, и в постели для своего мужа. Тогда все будет идеально. Ну, тут во мне включается феминистка, извините, да, но...
Известное выражение. Но на это, наверное, есть другая какая-то поговорка.
Про мужчин, вот, да?
Да, 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 которая говорит, кем он должен быть, где, в каком месте, и какие есть сравнения. Вот, вопрос даже не в том, кем должна быть, вопрос в том, что в векторе, в стремлении, хотим ли мы быть и там, и там, и там, всем тем, чем можно быть. Потому что в этом случае мы можем рассчитывать, опять же, при взаимности отношений, что человек будет для нас стараться быть еще лучше, стараться быть тоже, ну, соответствующим, просоответствовать, так сказать, в том или ином, в той или иной своей роли. Вот. И, в общем, это неплохой механизм. Это не про то, что кто кого переплюнет, кто вкуснее приготовит ужин или кто лучше распределит семейный бюджет, а в том, что каждый хочет, чтобы было максимально хорошо, максимально удобно, максимально комфортно, прежде всего для партнера. И тогда это любовь.
Так, что у нас еще по комментариям? Аленка пишет, если ты действительно любишь человека, то у тебя даже не возникает мысль, что он может тебе изменить. Доверие полное. Ну вот про доверие вы как раз сказали в последнем моменте.
И согласитесь, так, что как раз в этом и есть свобода, да, то есть не возникает мысли. Вы не загружаете свою голову постоянно вот этим вот переживанием, этой тревогой. А если есть тревога и страх, значит нет свободы.
Павел нам пишет, со мной пытается флиртовать одна девушка, но я уже давно не могу понять ее посыл. Это результат после неудачных отношений, и свадьба рухнула. PS, дайте ответ на мой вопрос, как мне преодолеть все эти отрицательные чувства и пустоту.
Это не так быстро и не так просто, Павел. Поэтому если вы считаете, что это происходит слишком долго, вот это ощущение пустоты, дайте себе время, дайте себе возможности. И самое, мне кажется, важное в этом, что не лечите пустоту от прежних отношений следующими отношениями. Это не работает. Это создает еще больше наслоений, еще больше разочарований впоследствии.
Ну что, у нас остается буквально полторы минутки. Давайте сделаем резюме, перечислим все пункты, которые мы говорили. Вот все, что у меня записано, Надежда, поправьте, если не так. Первый у нас была простота общения. Это когда ты не боишься рассказывать что-то и говорить свои мысли. Дальше у нас было умение говорить и принимать недостатки человека.
Умение принимать человека такой, какой он.
Так, у меня зависла связь и с вами, Надежда.
Не замалчивать от них, но знать, что с этим можно делать.
Еще у нас был пункт умение радоваться, который мы прям в эфире вывели. Умение радоваться, если тебе самому не очень хорошо, но при этом ты любишь человека, и ты готов за него радоваться. И еще два пункта. Это принятие в любом виде, с любыми эмоциями, даже по утрам и все такое.
Да, да. И состояние.
Да, это точно. И доверие и свобода.
Доверие и свобода.
Еще что-то мы упустили, нет? Было у нас еще что-то?
Ну, мы, наверное, еще слушателю помогли нам выявить вот такой параметр, как соответствие дел и слов.
Точно, точно.
Что и то, и другое важно. И на то, и на другое мы должны обращать внимание.
Друзья, спасибо большое, что были с нами. Все, наш эфир подходит к концу. Надеемся, что вы потерпите с нами вот такие небольшие технические трудности. Мы скоро вернемся в студию, я верю, если мы все будем сидеть на карантине. Поэтому, друзья, читайте новости в меру, храните мир, заходите к нам, подписывайтесь на страницу, пишите ваши вопросы, сообщения. Мы на связи. Скоро услышимся. Все, всем пока. Спасибо, Надежда. До свидания.
До свидания.
Хитростями, да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.